В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и передачу «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худеев. Я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог связаться с нами и задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. То есть, если ваш вопрос какой-то такой трудный, вот прям каверзный, который может поставить меня в тупик, ну вот, пожалуйста, не упустите случай его задать. А задать его можно, оставив сообщение у нас на сайте theos.fm, theos.fm, и там вот можно с нами будет связаться. И можно также нам прислать сообщение на Viber и WhatsApp, +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. И можно прислать нам сообщение, оставив его в комментариях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно также напрямую мне присылать сообщение на почту asksergey@list.ru. Аск Сергей, Сергей, последняя буква, это Y, как русская У. Аск Сергей, @list.ru. И мы ждем ваших вопросов. Так, вот Тимон поставил вопрос, причем, знаете, у нас есть на почту, уже можно присылать вопросы и в промежутках между передачами, то есть, допустим, вы слушаете повтор, и вы можете прислать нас к Сергею @list.ru. У меня она будет лежать в ящике. И я прочитаю в ближайшем эфире. Тимон спрашивает, кто создал Бога? Почему раньше было много, а сейчас один? Бог не создан. То есть вот по определению Бог, в которого мы верим, тот, кого мы называем этим словом Бог, он не создан. Это входит в его определение. Он был всегда. У него не было необходимости в создании себя, не было необходимости в причине, которая бы его вызвала к бытию. Знаете, есть такое понятие в философии, как необходимое и случайное, или иногда можно сказать абсолютно зависимое. Вот случайное – это то, чего могло бы не быть, то, что возникло во времени. Вот мое существование случайно в том смысле, что если бы мои родители не встретились, меня не было бы на свете. То есть я возник во времени, в определенный момент времени. Было время, когда меня не было. И большую часть мировой истории я отсутствовал. И я возникаю в определенный момент времени, это значит, что я нуждаюсь в причине где-то вне меня. Я должен был появиться на свет благодаря тому, что встретились мои родители. Ну, на самом деле, я нуждаюсь в своем ряде причин, но вот, по крайней мере, в этой. А вообще, все, что мы видим, нуждается в причинах. Там, солнце нуждается в причинах, оно образовалось из чего-то. Оно не существовало всегда. Галактики не существовали всегда, они появились в определенное время. И мы видим, что все вокруг нас обладает вот этим случайным бытием, потому что этого могло бы и не быть, это возникло во времени. И вот все, что возникло во времени, нуждается в причине. Не все на свете нуждается в причине, а все, что возникло во времени, нуждается в причине. И вот Вселенная возникла во времени. Космологи полагают, что это было порядка 13,7 миллиардов лет назад. Но это довольно давно, но это ограниченный промежуток времени. То есть Вселенная нуждается в причине. Мы вправе задаться вопросом, откуда она взялась. Или в данном случае, кто ее создал. А вот Бог, он не начинал существовать. Бог существует всегда. Прежде всех веков, мы не во все веки. Он не нуждается в причине, потому что не возникал. Его бытие не начиналось. Он был всегда. Это вот очень хорошая мысль, чтобы о ней размышлять, потому что мы знаем, что все в нашей жизни очень скоротечно, все уходит. Это вот там в молодости кажется, что ты никогда не будешь старым. И даже там, знаете, есть такая фраза, что 20 лет человеку кажется, что ему никогда не будет 40, а сейчас мне уже 50, и я понимаю, что ну, напрасно так казалось. И мы знаем, что жизнь пролетает очень быстро. И все быстротечно. Нет ничего прочного в этом мире. Самые могущественные люди, которые были в истории, они все превращаются в горстку праха. Но вот Бог, в которого мы верим, он существует вечно. Он существовал всегда. Он существует сейчас, он будет существовать всегда. И он хочет дать нам вечную жизнь, подобную его жизни. Он хочет приобщить нас к той вечной жизни, которая обладает он сам. И поэтому он никем не создан и в этом не нуждается. Почему раньше богов было много? Понимаете, в чем дело? Тут у нас возникает путаница из-за того, что слово «бог» оно используется как значение монотеистического бога, так сказать, большой буквы, так и значение языческих богов, которых там может быть сколько угодно. Языческие боги – это принципиально другой квас представлений. То есть языческие боги – это часть вот этого мира. Они не являются его творцами, они являются частью вот этого мира, и они в нем внутри находятся. Это как они там на верхнем этаже живут. С точки зрения язычников, вот эти боги – это ну как человеческая аристократия. То есть они живут на уровень выше, но в принципе они живут в том же мире. И языческие боги – они просто это просто принципиально другая категория представлений. Бог Библии – это не один из богов, это единый, единственный Бог, Творец неба и земли. И, конечно же, сейчас мы верим в единого Бога. Язычники верили во множество богов, просто потому что было проповедано Евангелие. Игорь спрашивает, о каких водах покаяния говорил Иоанн Креститель, обращаясь к фарисеям? Ведь кому они были адресованы, были высоконравственные люди. Это звучало примерно, как сегодня требовать покаяния от высших церковных иерархов. Или в наше время им есть чем покаяться. Так покаяться человеку есть чем. Фарисеи были высоконравственные люди. Они были глубоко религиозные люди. Они искренне старались жить по закону. Но человеческий грех, он так устроен, что он гнездится в праведности, в религиозности очень хорошо. То есть бывает так, что проблема... В чем была проблема фарисеев? Они были хорошие люди. Они были глубоко религиозные люди, они ревностно старались жить по закону, и именно это помешало им принять Спасителя. Вот когда он говорит, что мытари-блудницы, там, вперед вас идут царство, мытари-блудницы, они понимают, что они грешники, они понимают, что они в беде, а и нуждаются в спасении. С фарисеями та беда, что они как раз не понимают, что им нуждаются в спасении. Человек, который живет приличной, порядочной жизнью, он может не понимать, чем ему каяться. Он может не замечать своего противления Богу. Тем не менее, грех – это реальность. Реальность, которая начинает вылезать со страшной силой, когда человек оказывается перед лицом Божиим. И поэтому призыв покаяться, он обращен не только к людям явно и очевидно безнравственным, как мытари-блудницы, но и к людям, которые выглядят хорошо, которые вроде бы благополучно, вроде бы порядочно. Человек с псевдонимом Машах пишет, сказано, Машах придет в храм свой. Храм Машах не Божий, Машах не Бог. Говорите, Машаху некуда прийти, нет храма. Как насчет храма Христа Спасителя в Москве, например? Это не храм Машаха. Какие проблемы построить храм? РПЦ строит по 3 храма в день. Так нет, внезапно придет, если мы говорим о пророчестве у Малахии, внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завет, которого вы желаете. То есть храм в ветхозаветном контексте – это только храм в Иерусалиме. Никаких других храмов Ветхий Завет не знает. То есть в храм свой придет именно Бог. Потому что храм принадлежит Богу. Он не принадлежит кому бы то ни было еще. Потом в храм свой придет Господь, это именно о том, что в храм свой придет Бог. Максим, не совсем понял ваше возражение против аргументов о криворукости Творца. Бог творил каждый вид не по отдельности. Откуда взяли? Бог творил каждый вид не по отдельности. Бог наделяет мироздание определенной способностью к саморазвитию. Ну, например, мы читаем в книге «Бытия», и сказал Бог, да произведет вода, там, рыб морских, там, и всякую, значит, живность морскую, или да произведет земля, там, произрастание. То есть творение наделяется способностью к саморазвитию, способностью к жизни. Бог творит живую вселенную. Понимаете, вот мы, у нас слово «творить» вызывает ассоциации с художником или со скульптором. А скульптор творит статую, которая абсолютно пассивна. Он просто кусок камня, который он берет и его обтесывает. Художник творит картину, которая тоже абсолютно пассивна. Он ее сотворил, и она вот такой осталась. Она не развивается, она не меняется, может только портиться. Но Бог создает творение, которое обладает способностью к саморазвитию. Бог создает вселенную, которая живая, которая растет, которая как сад. Вот, вы знаете, Бог, он, его в каком-то отношении можно сравнить с садовником, который вот, ухаживает за садом. Вот, конечно же, садовник не творил самих садовых растений, он их взял готовые, их уже сотворил Бог, но Бог, вот, он сотворил и сами растения, они у него растут, и они обладают определенной самостоятельностью. То есть они живы. А мироздание не является полностью пассивным, как скульптура или картина является пассивной. Поэтому, когда мы говорим о творении, у нас часто возникает ассоциация с картиной или со скульптурой. Но вот картина или скульптура, они не живые, они мертвые, они не меняются, они не живут. Бог создает вселенную, которая живая, и она развивается. И она развивается как нечто целостное, это целостная картина. То есть Бог не творит отдельно там, эту антилопу, отдельно траву, отдельно льва, который бегает за антилопой. Он творит всю экосистему, в целом, всю Вселенную в целом. И поэтому мы должны рассматривать Вселенную с точки зрения ее собственной жизни. Она живет и развивается. И это не значит, что абсолютно все в этой Вселенной непосредственно сделано Богом, как вот картина нарисована. Скорее, вот я еще раз воспользуюсь этой аналогией, Бога с садовником. То есть вот в саду растут различные растения, и этот сад принадлежит этому садовнику, он за ним ухаживает, он его создал, он его насадил. Но в этом саду растения растут не всегда так, как им, значит, садовник повелел. Они сами по себе опадают в жизнь. Это как у пророков есть сравнение Израиля с виноградником. То есть виноградник его насадил, за ним ухаживает виноград, но там разные ветви могут вести себя по-разному, некоторые могут вообще засохнуть. Поэтому то, что в организмах присутствует то, что мы воспринимаем как плохой дизайн, а мы бы сконструировали либо по-другому, это просто, ну, определенное выпадение из контекста, что Бог творит мироздание в целом, что это имело свой смысл в контексте мироздания в целом, а не только в рамках конкретного организма. Конкретный организм – это всегда часть экосистемы. Вообще сотворить организм вне экосистемы невозможно. Вы не можете сотворить организм без воздуха, которым он дышит, без пищи, которую он потребляет, без других живых существ, с которыми он взаимодействует. Поэтому творение – это всегда некая целостность. Поэтому, когда мы берем там, человека или какое-то живое существо, изолируем из этого творения и говорим, вот если бы я просто был разработчик, я бы это сделал по-другому, но это принципиальная ошибка, потому что изолировать какое-либо творение из контекста творения в целом невозможно. И поэтому внутри этого творения там все развивается согласно тем законом, который Бог вложил, но обладая определенной самостоятельностью, скажем так, как в саду растения растут, за ними ухаживает садовник, но растения могут расти так или иначе. Станислав, формулирование наиболее точного определения свободы – это вопрос философский, это вовсе не лингвистическое упражнение, как вы ошибочно думаете. То есть на данную тему спорят философы, а не лингвисты. Ошибочным является ваше мнение о существовании некого когда-то раз навсегда принятого окончательного определения, которое в дальнейшем философы якобы только переопределяют. Формулировка, используемая вами, на такой статус не тянет. Это вообще не определение свободы воли, поскольку агенту мало быть просто источником своих решений. Нужно еще как минимум, чтобы эти решения не были средством манипуляции, чтобы у агента военного принятия решения по априорной возможности принять и другое решение. А, понимаете, надо отделить спор по существу от спора о словах. А, мы говорим о том, что материализм опровергает сам себя, потому что в рамках материализма любые события определяются неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы. В том числе события ментальные, в том числе все мои чувства, мысли и акты воли. И это значит, что материализм несовместим со свободной волей, как материалисты спокойно это признают обычно, потому что в нем нет места для свободной воли. Все определяется законами природы, в том числе все мои акты мышления и воли. И, в принципе, можно попытаться дать, а давайте у нас свобода и воля будет называться что-то другое. Ну, можно, но зачем? Что, как это решает проблему? Это никак не решает проблему. Проблема состоит в том, что если у меня нет свободной воли, то как бы я мог бы сделаться материалистом? Ведь для этого мне надо было бы совершить акт свободной воли. А в материалистической картине мира никакой свободной воли просто нету, ее неоткуда взяться. Михаил, атеисты сейчас ухватились за так называемую инфляционную гипотезу, по которой до Большого Взрыва были и время, и пространство, и вечная материя. Это их вера или какие-то имеются научные данные? Вы знаете, вообще время начинает течь у нас. Время – это мера того, что изменяется. И время у нас начинает течь с начала существования Вселенной. Поэтому говорить о том, что вот время было до начала существования Вселенной, я не очень понимаю, что люди имеют в виду. Другое дело, что мы можем строить различные предположения о том, что было до Большого Взрыва. Допустим, что-то было. Но это не решает проблему абсолютно. Хорошо, мы просто отодвигаем проблему на шаг назад. И все. Хорошо, допустим, до нашей Вселенной была протовселенная. Хорошо, что является причиной существования этой протовселенной? Еще протовселенная, хорошо, а у нее какая причина? Постулирование вечной и бесконечной некой цепочки Вселенных, порождающих друг друга, совершенно не снимает вопрос об их причине. Тут об этом еще говорил Лейбниц. Лейбниц приводил такой пример. Вот представьте себе, что перед нами книга, и мы задаемся вопросом, в чем причина существования этой книги, откуда она появилась. Ее скопировали с другой книги. Хорошо, а эта копия как появилась? Ее скопировали с предыдущей копией. А предыдущая копия как? Ее тоже скопировали. А предыдущая как? Ее тоже скопировали. Но должна же быть первая копия. Да нет, не было никакой первой копии. Просто вечно эта книга копируется. У этой цепочки нет начала. И мы, конечно, скажем, что нет, так не может быть. Должна быть где-то первая книга, с которой все копируется. Постулирование бесконечной цепочки никак не объясняет, откуда в этой цепочке берется существование. Ну или, например, мы стоим около железнодорожного полотна, мимо нас проезжает длинный состав. Он едет и едет, и едет, он очень длинный. И мы беседуем друг с другом, почему этот вагон движется. Его толкает предыдущий вагон, тянет, вернее, там, следующий. А почему этот едет? Его тянет следующий. А этот почему едет? Его тянет следующий. Ну, должен же быть где-то локомотив. А зачем локомотив? Это бесконечно длинный поезд. И, конечно, бесконечно длинный поезд не решает нашу проблему, потому что это не отвечает на вопрос, откуда в бесконечно длинном поезде берется движение. То есть если мы просто постулируем до Большого Взрыва существование еще какой-то протовселенной, мы совершенно не решаем нашу проблему, потому что мы просто отодвигаем вопрос по цепочке на шаг назад. И все. Он не отвечает нам на вопрос, откуда взялась Вселенная. Станислав, выходит, что ваш Бог существовал всегда по той причине, что вы так определяете. Таким образом, у вашего Бога таки есть причина. Боюсь, что я не понял вашего вопроса. Просто слово «Бог», оно вот описывает, оно имеет свое значение, и в монотеистическом контексте слово «Бог» означает того, кто не начинал существовать. Он пребывал всегда. Мы просто описываем именно вот эту концепцию, не какую-то другую. И у него не было причины. Игнат, если Бог вдыхает человека дыхание жизни, если быть точным, а не совесть и нравственный закон, человек может дать Святому Духу возможность жить в нем и быть его совестью. Человек так устроен, что при воспитании в нем должны формироваться связи в мозге. Если этот момент упущен, то его уже ничем не исправишь. С другой стороны, сколько обезьяны не воспитывает с младенчества, она близко человеком не будет. Нет того потенциала, который Бог заложил только в свой образ, который надо развивать и наполнять. Ну, я как бы тут не вижу, собственно, вопроса. Да, вот, наверное, оно так и есть. Я с вами совершенно не берусь спорить. Просто, похоже, вопроса вы здесь в данном случае не ставите. Я напомню, что вы можете присылать ваши вопросы там на Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96. Вы можете оставлять их у нас на сайте theos.fm, theos.fm, и можете присылать вопросы мне на почту asksergey@list.ru, asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как Y. И я еще должен сказать, что как вот эта конкретная передача, так и наша станция существует благодаря вашей поддержке. И как эту поддержку оказать, вы можете найти на нашем сайте. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», и вас первая ссылка – это будет страничка моей передачи. Вот. Если вы захотите прислать нам на радио чашку кофе, тоже будет очень хорошо, ну, там, вернее, соответствующую сумму. Мы как раз существуем благодаря поддержке, такой вот небольшой поддержке от наших слушателей. Мансур. Вы говорите, людоед испытывает какие-то мифические угрызения совести и нравственные терзания, что, конечно, не так. Даже детей, которых в СССР воспитывали пропагандой любви к Ленину и Сталину, делали практически роботами. Люди шли на смерть, считая вождей революции полубогами. Суть в том, как воспитаешь человека, тем он и будет. Так люди в самых разных условиях ведут себя по-разному. Вон, я помню, читал какое-то время назад биографию Бонхёффера. Дитрих Бонхёффер был такой лютеранский пастор, которого повесили нацисты. И когда вот укреплялась там нацистская диктатура, люди все в одних и тех же условиях находятся. Люди имеют примерно одно и то же образование, они принадлежат к одной культуре. Но вот одни люди эту диктатуру принимают и думают о том, как при ней хорошо устроиться, а другие, вот как Бонхёффер, ей начинают противиться. У человека всегда есть выбор. Независимо от того, в каких условиях он родился и воспитывался. Другое дело, конечно, что этот выбор он совершает в определенных условиях. Но человек всегда свободен. У него всегда есть выбор. Поэтому из человека робота сделать нельзя. Человек всегда обладает свободной волей. Ирина. Вы советуете прочесть всем книгу пророка Еноха. Как вы считаете, циклопы и великаны жили на Земле реально, не только в мифах? Ну, у нас нет оснований предполагать, что циклопы и великаны на Земле реально жили, потому что от них были бы костные остатки, и их вот в реальности не находили. Есть, конечно же, масса всяких фейков, но это уже скорее к аудитории РЕН-ТВ. Тут у нас нет оснований полагать, что циклопы и великаны реально существовали. Ну, собственно, какого-то богословского значения их существования или несуществования не имеет. мне кажется, непонятна их христианская вера в покаяние. Убийца убил и покаялся, потом опять убил и покаялся, опять убил и покаялся. Он попадет на небеса. Знаете, покаяние означает, что человек переменяет путь. Буквальное значение слова покаяние – метаноия, то есть перемена ума. Когда человек пересматривает свои жизненные ориентиры, пересматривает свои жизненные цели, пересматривает свои ценности. То есть убийца может покаяться, и если он покаялся, он после этого уже не будет убийцей. То есть человек, который продолжает тяжко грешить после покаяния, его покаяние не имело места. То есть не то, что вот грешит на уровне, не знаю, вот есть христиане, которым очень трудно бросить курить, или там христиане, которые ленятся, или еще там, или христиане, которые раздражаются. Но человек, который совершает вот упорные тяжкие грехи на уровне человека-убийства, конечно же, покаяние не имело места. Вот есть такой Дэвид Натансон, который в Штатах, он был абортмахер, и он выступал, значит, в защиту абортов. Потом он присмотрелся, посмотрел на весь процесс в ультразвуке, через этот ультразвуковой сканер, понял, что происходит, и раскаялся во всех своих, значит, убийствах предыдущих, и он стал католиком, он умер верующим человеком. И это вот пример покаяния, когда человек порвал со своей прежней жизнью. Ну, много примеров, понимаете, там церковь приводит множество примеров, там Святая Мария Египетская, там всяких святых еще, разбойников, негодяев, которые были там бандиты, воры, блудники, блудницы, вообще там всякого рода тяжкие грешники. И вот покаяние заключается в том, что человек со своей прежней греховной жизнью, он порывает. Это не значит, что он становится нравственно совершенным, типа много согрешает. Но вот упорно пребывать в грехе, как человек раньше грешил, человек, конечно, не может. Если он продолжает совершать тяжкие грехи, как совершал до этого, его покаяние просто не имело места. И, соответственно, он не является наследником чего бы то ни было. Если покаяние имело место, человек оставляет свои тяжкие грехи уже в прошлом, не может к ним возвращаться. То есть я знал покаявшихся уголовников, которые в тюрьме покаялись. Конечно, это проявилось в том, что сейчас это законопослушные граждане. Поэтому тут, если человек покаялся в убийстве, потом пошел опять убил, ну что ж, это значит, что его покаяние не имело места. Он может обмануть там священника, но не может обмануть Господа Бога. И если он не желал, не имел намерения оставить прежний грех, то его покаяние места не имело. Другое дело, я еще хочу подчеркнуть, что бывают грехи, связанные с человеческой болезнью, слабостью. Там человек-алкоголик. Он напился и покаялся в этом. И потом, значит, он опять сорвался и напился, и покаялся в этом. Вот в ситуации, когда он имеет намерение и желание порвать со своим грехом, но его это держит, его это закоптило, ему очень трудно с этим бороться, тогда ситуация, когда он там падает и поднимается, она, конечно же, возможна. Но вот, собственно, к греху видоубийства это не подходит, потому что то, что человек напился, ругался, сломал деревцо, это все-таки не убийство. Это все-таки показывает его немощь. И Бог его примет, и вполне вероятно, что его предыдущее покаяние было искренним, просто вот он еще не преодолел эту свою греховную привычку. Иисус сказал вам, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына человеческой пить крови его, не будете иметь себе жизни. Как объясняют эти слова протестанты? Ну, я просто не знаю, знаете. Протестантов их много разных, и у них абсолютно разные подходы к тому, разные представления о том, что это причастие. Лютеране считают, что вот, в причастии реально присутствует тело и кровь Господа, например. Поэтому тут есть огромный у них разброс богословских мнений. Ну, я православный, поэтому я это совершенно спокойно, буквально понимаю, что ну, он говорит, что тело и кровь, значит, это и есть тело и кровь. Вот. В данном случае читаю, как написано. Так, если человек не вспомнил все свои грехи и не принес их на исповедь, действительно ли его покаяние? Вы знаете, покаяние действительно, если человек имеет намерение исправить свою жизнь и жить в повиновении Богу. Вспомнить все свои грехи мы не можем. Это нереально. Мы можем вспомнить какие-то грехи, которые нас тяготят, в которых нас наша совесть обличает. А так вспомнить, какие глупости и гадости я говорил там, не знаю, в 7 классе, ну, я помню, что, наверное, я говорил, да, но какие именно, я не вспомню сейчас, конечно. И Бог не требует от нас, чтобы мы вот исповедовали все там грехи до единого. Бог требует от нас именно решительного обращения к Богу, оставления греха, и вот те грехи, которые мы помним, которые мы осознаем, что это грехи, вот их исповедовать. И Бог нас примет именно на основании этого нашего желания и намерения обратиться к Богу. Так, вам не кажется, что в абортах больше виноваты мужчины? Ну, не только мне это кажется, это определенно так и есть. Потому что, конечно же, мужчина должен нести ответственность за эту ситуацию. И, как правило, женщины делают аборты под давлением мужчин. То есть не 100%, но вот те случаи, о которых я слышал, это ситуация, когда мужчина давит. Давит и хочет избавиться от этого ребенка. То есть то, что вот это там право женщины решать, это очень часто право мужчины избавиться от этого ребенка, оказав на эту женщину давление, на практике. И, конечно же, его грех тут даже больше, а еще больше грех людей, которые это одобряют. Потому что одно дело совершить грех под давлением обстоятельств, другое дело его одобрять, так сказать, в теории, когда ты ни в каких плохих, тяжелых обстоятельствах не находишься, но просто поддерживаешь зло, потому что вот ты так решил. Тебя никто к этому не вынуждал, тебя никто перед этим не ставил. Поэтому, конечно же, мужчина больше виноват. Но кто бы ни был виноват, в Евангелии есть благая весть о прощении грехов. Наша цель-то не выяснять, кто больше виноват. Наша цель – объявить о том, что как только люди раскаются в своих грехах, как только они примут решение вот, больше так не делать, они будут прощены Богом. Это обещано Слово Божьим, и многие люди уже это прощение приняли и на него отозвались. Как вы относитесь к математическим доказательствам бытия Божия? Ну, я боюсь, что не очень понимаю, о чем речь идет. Можно ли бытие Божие доказать математически? Я думаю, что математика, она указывает на реальность Бога, поскольку в мироздании есть математическая структура, есть то, что Юджин Винер называл, как я вам сказал, это загадочной эффективностью математики, когда люди сначала занимаются математикой, выстраивают какие-то математические абстракции, потом оказывается, что эти абстракции описывают реальный мир, что мир рационально упорядочен. Это указывает на то, что у мира есть разумный творец. Но я не знаю, что собственно, вы имели в виду. Почему люди враждуют из-за религии? Почему нельзя создать одну общую религию для всех? Два разных вопроса, собственно. Почему враждуют из-за религии? Потому что люди враждуют из-за чего угодно. Абсолютно из-за чего, и там, где религия не играет роли, там люди находятся там, какие угодно другие поводы враждовать. Собственно, Первые и Вторые мировые войны не имели точно никаких религиозных причин. Они никак не были связаны с религией. И вообще вот один старательный американец, я сейчас не вспомню, как его зовут, я читал его книжку, он проанализировал энциклопедию войн. Есть такое, значит, такое издание, и он пришел к выводу, что религиозными можно счесть только 7% войн примерно. При этом еще не факт, что была ли религия именно там провоцирующим фактором. Потому что мы знаем, что в реальности люди воюют. Надо различать, скажем так, причины, по которым ведется война, и пропаганда, которая при этом используется. Сейчас вот общепринятая ценность – это права человека, поэтому если вы хотите кого-нибудь разбомбить, вы должны это сделать во имя прав человека. А в ситуации, когда общепринятой ценностью является религия, вы должны его разбомбить, найти какое-нибудь там религиозное обоснование. Вообще, любая военная пропаганда, она говорит о том, что наша страна воюет за добро и справедливость. Это не значит, что добро и справедливость являются причиной войны. Поэтому люди собачатся по любым абсолютно поводам, включая, увы, религию. Но это не значит, что религия тут является причиной. Знаете, я в интернете наблюдал ожесточенную перепалку, такую ожесточенную, что если бы это был не интернет, они бы там дрались бы уже до крови, между поклонниками Windows и этих Mac, этих яблочных, этих Apple компьютеров. Я-то со стороны смотрел, как линуксоид, но люди очень яростно припирались с большим гневом. Хотя, казалось бы, ну, нашли все повод. То есть люди по любому поводу готовы передраться. Это особенность падшего человеческого рода, а не самих по себе поводов к драке. Что касается, почему нельзя создать общую религию, ну, потому что она не будет истинной. Мы будем знать заранее, что мы ее сочинили. Вот, на самом деле, мы не должны искать общую религию, мы должны искать истинную религию. Я помню, в школе мы учились, и нам учительница задавала по математике, значит, задачку. Мы ее решали, получали разные результаты. Она нам говорила, ну что будем делать, голосовать или искать среднее арифметическое? Понятно, что это была шутка, потому что надо искать истинный ответ, а не тот, за который проголосуют, и не среднее арифметическое. Станислав, рассказ о грехопадении Адама – это библейская версия архетипической мифологемы о происхождении смерти. То есть Библия на голубом глазу утверждает, что причиной возникновения смерти как физиологического феномена является единичный поведенческий акт архетипического литературного персонажа. Ха-ха. А что тут смешного? Смерть, о которой говорится в повествовании об Адаме, это нечто большее, чем биологический феномен. Речь идет не о смерти, даже как о биологическом феномене. Человек призван к вечной жизни, он должен был обрести эту вечную жизнь в общении с Богом, но он эту возможность утратил через свой грех. Потому что мы там же читаем в рассказе о грехопадении, теперь как бы он, то есть Адам, не вкусил от древа жизни, не стал бы жить вечно. То есть до этого момента у Адама еще нет вечной жизни, он ее должен еще обрести, и он упускает эту возможность, совершив грех. Поэтому там речь не идет в этом повествовании, что биологический феномен смерти, он вызван там грехопадением Адама. Биологическая смерть существовала до Адама, и в этом ничего удивительного, странного нет. Но человек должен был выйти из этого биологического круговорота рождения и смерти. Он должен был обрести вечную жизнь, но он ее не обрел из-за того, что он согрешил, из-за того, что он провалил испытания. То, что повествования, подобные повествования об Адаме могут существовать в самых разных культурах, так что же в этом плохого? Это как раз указывает нам на то, что это общечеловеческая интуиция, это некий общечеловеческий опыт. Игорь, святые говорят, если пал, вставай, иди дальше, столько так, они говорят до конца жизни. Я понимаю, что здесь говорится о тех, которые говорят «согрешу». Говорится не о тех, которые говорят «согрешу», и все равно Бог простит. Конечно же. То есть речь о покаянии предполагает, что я желаю исправить свою жизнь. Что я желаю оставить грех. Если у меня нет такого намерения, то покаяние просто не имело места. Надо, конечно, различать наше намерение, искреннее намерение покаяться и успехи на этом поприще. Потому что Да, бывают люди, у которых есть упорные проблемы. Упорные, там, алкоголики те же самые. Люди, у которых еще какая-то химическая зависимость. Люди, у которых есть какие-то там тяжелые черты характера. Там, человек вспыльчивый. И он не становится кротким и спокойным моментально. Это долгий процесс. И все мы подвизаемся против греха. Нам это трудно. Но в любом случае речь идет о людях, которые приняли решение встать на сторону греха против Бога. Встать на сторону Бога против греха. Те, которые на стороне греха против Бога, они просто не покаялись. Покаяние предполагает, что человек искренне желает и намерен жить в послушании Богу. Если он просто не хочет, то, увы, покаяние не имело места. Если он хочет, но спотыкается, то это другое дело, мы все много спотыкаемся. Тут ни в коем случае нельзя ободрять человека, который упорно и нагло пребывает в грехе, но нельзя приводить в уныние человека, который покаялся и имеет какие-то споткновения, немощи. Вообще, если человек как-то тревожится и печалится о своем спасении, о том, в мире ли он с Богом, не отпал ли он какими-то своими поступками, то это очень хорошо, потому что сама такая тревога – это признак того, что нет, не отпал. Человек, который беспокоится о своем спасении, о своих отношениях с Богом, это признак того, что он духовно живет. Люди духовно мертвые, они как раз отличаются тем, что они не беспокоятся тем, согрешили они или нет, они вообще не волнуются об этом, они грешат и не думают о том, грешат они или нет. Если человек переживает о своих грехах, переживает о своем спасении, переживает о своих отношениях с Богом, то как раз его можно обнадежить и утешить. Он находится в достаточно хорошем состоянии, находится на пути спасения. В послании к евреям сказано, что невозможно отпавших обновлять покаянием. Тем не менее, известны случаи, когда люди, отпав от веры, потом возвращались. Как это согласовать? Но там говорится о том, что невозможно обновлять покаянием тех, которые распинают себе Сына Божия, ругаются ему. То есть речь идет о людях, которые упираются в грехе, несмотря на то, что они были поставлены в наилучшие условия, им было проповедовано Евангелие, они были наставлены в истинной вере, но вот они все равно, значит, отпадают. Библия должна пониматься в контексте всего текста, и весь текст Библии говорит о том, что если человек приходит к Богу с покаянием, Бог его принимает, несмотря ни на что. Что бы этого человека ни было в прошлом. То есть если человек отпал от веры, там он был хоть гонителем в церкви, хоть вообще он был каким угодно, но потом покаялся перед смертью хотя бы, Бог его примет, об этом есть обетование. То есть отпавшего Бог хочет и желает принять отпавшего. Человек, который отпал от веры, значит, отрекся и вообще, значит, впал во всяческие безобразия, он может покаяться. Может. Другое дело, что ему это может быть гораздо все труднее из-за того, что наши решения, они влияют на то, как мы формируемся как люди, и человек имеет тенденцию коснеть его грехи, ему потом трудно с ним порвать. Но можно, конечно же. Если человек отпал от веры, он может вернуться, и его, несомненно, Бог примет. Другое дело, что он все-таки должен такое решение принять, он должен захотеть вернуться. Какой смысл в почитании мощей и реликвий, добавляет ли что-нибудь к вере в Бога? Ну, как вам сказать, вот в мирском контексте люди тоже почитают реликвии. Вот мы приходим в музей и смотрим там, вот там доспехи, в которых сражались наши далекие предки. Или вещи, которые принадлежали какому-нибудь замечательному человеку. Это все сохраняется в музеях или даже в семье. Вот это награды нашего дедушки. Там дедушка давно уже скончался, но его семья хранит его награды. Там, или его старый полевой бинокль. Или еще чего-нибудь, что передается из поколения в поколение. Это такая семейная память. Вот у церкви тоже есть такая семейная память. И часть этой семейной памяти – это реликвии, предметы, которые связаны с жизнью Господа, жизнью тех или иных святых, которые напоминают нам о реальности истории библейской, которые помогают нам обратиться нашими сердцами к Богу. Поэтому это, в общем-то, понятная форма богочестия. Другое дело, что да, вот там в средние века особенно были большие злоупотребления из-за того, что люди очень почитали реликвии, и там, где был какой-нибудь центр паломничества, где были реликвии, люди приходили к ним, они там оставляли пожертвования, и реликвии таким образом приносили финансовую выгоду. Люди старались их заполучить или хотя бы подделать. Но это вызвало такой взрыв негодования во времена Реформации, когда стали говорить, в общем-то, обоснованно на тот момент, что есть огромное количество там реликвий, что из обломков истинного креста Господня можно построить корабль и так далее. Потому что, да, действительно, были злоупотребления. Но есть такой принцип еще римского права, что злоупотребление, оно не отменяет употребление. То есть то, что люди чем-то злоупотребляют, это не делает это что-то еще дурным самим по себе. Потому что грешные люди, они способны злоупотреблять абсолютно чем угодно. Почему многие христиане возражают против прививок, если в этом что-то греховное? Нет. Прививки – это, собственно, медицинская практика, которая предназначена для сохранения человеческой жизни. И, собственно, заповедь «Не убий» от нас требует принимать меры к сохранению человеческой жизни, включая собственную. То есть те медицинские мероприятия, которые вот направлены на сохранение жизни, мы к ним должны прибегать. То есть я считаю, что нам следует прибегать к прививкам. И то, что там люди рассказывают всякую панику про то, что там жидкие чипы от Билла Гейтса, это все, ну, совершенно неосновательно, это какие-то нелепости. Другое дело, конечно же, что сами по себе вакцины прививочные, они могут иметь какие-то побочные эффекты, они могут быть недостаточно исследованы. То есть с этой стороны критика вакцин, с чисто медицинской стороны, она, конечно, возможна. Но это работа медиков. Это не имеет богословского измерения. И у нас нет никаких, собственно, богословских каких-то вероучительных, христианских причин противиться прививкам. Напротив, мы должны принимать меры к сохранению человеческой жизни, включая свою собственную, и пренебрегать медицинской помощью, когда мы ее можем получить. Конечно, было бы совершенно неверно. Увы, очень много людей поумирало все-таки от коронавируса. И если прививки могут сохранить человеческие жизни, мы должны это горячо приветствовать. У нас время уже, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю всех, кто нас слушал. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне. До свидания и до новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.